по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Мы открываем, мы верим, все это так. Мы в данном случае, это Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун и вы, друзья, присоединившиеся к нам в этом прямом эфире и в этой видеотрансляции. Мы читаем, изучаем Библию, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я, кстати, забыл напомнить вам, что сегодня 22 сентября, пятница, 9:01 в Москве. Наверное, это все-таки важно иногда напоминать, хотя многие из вас слушают эту передачу уже в повторе или в подкасте, в записи, то есть, конечно, дата может изменяться. Сегодня есть несколько моментов, о которых я хотел с вами поговорить вначале. Мы перейдем сегодня к книге «Исход», 21 глава. Обязательно будем сегодня читать, обязательно будем сегодня разбирать, будем говорить о законе и не только о законе. Но вначале все-таки несколько моментов, которые хотелось бы, ну, как-то дополнить к тому, о чем у нас с вами идет речь. Знаете, друзья, ну, прежде всего, я хочу выразить вам признательность. Благодарность, прежде всего, Богу. Благодарность Богу за то, что дает нам возможность встречаться, собираться здесь, осваивать этот, ну, необычный формат, потому что, ну, насколько я знаю, никто, кроме вот этой нашей команды и вместе с вами, этого не делает систематическое изучение Библии за 5 лет с начала до конца. Да ладно, за 5, за 10 лет, за 3 года с начала до конца. Это новый и уникальный для нашего христианского вещания проект. И вот Богу действительно огромная-огромная благодарность за то, что Он дает такую возможность. Я хочу также выразить признательность вам, нашим слушателям. Сейчас поймете, за что. Буквально за прошедшую неделю, вот за прошедшие 4 дня, у меня было 2 встречи с людьми, которые никогда не писали сюда, в редакцию, никогда не звонили в эфир, даже комментов не писали на наших страничках в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте, страничках, которые называются по страницам Библии, которые вы легко можете найти через систему поиска. Но эти люди, которые никогда не звонили и не писали, при этом постоянно слушают наши программы. Правда, оба человека слушают не в прямом эфире, а уже в записи. В одном случае это видео в соцсетях, в другом случае это запись на нашем сайте theos.fm. И я хотел бы сказать о том, что вот действительно приятно, что оказывается, ну, мы это и так подозревали, но тут вот Бог за одну неделю дал возможность дважды это увидеть. Оказывается, есть не только те, кто нам пишут, не только те, кто вступают с нами в контакт напрямую, да, и комментируют и так далее, а есть те, кто просто слушают. Иногда у них появляются вопросы, по разным причинам этих вопросов не задают. Иногда вопросов не появляется, просто человек читает Библию. Один из вопросов мне задали вот как раз на уходящей неделе, и через пару минут сегодня я на него отвечу. Кстати, по поводу сайта. Радио Теос переезжает. Всякий переезд — это всегда хлопоты, это всегда заботы. Переезжает Радио Теос на новый сайт. Не бойтесь, пожалуйста, не в новую студию, а только на новый сайт. Переезжаем мы вместе с вами. Каким образом вместе с вами? Знаете, ну, когда семья переезжает, в этом переезде все участвуют. Вы, друзья, полностью, по полной программе участвуете в переезде Радио Теос на новый сайт. Дело в том, что в ближайшие 2-3 дня мы просим вас слушать наши передачи, записи наших передач в соцсетях, на страницах ВКонтакте и Facebook. Именно туда они будут выкладываться. Нет, извините, ВКонтакте, конечно, ВКонтакте. Facebook только в том случае, если на странице была видеотрансляция, тогда она остается. А вот аудиозаписи прежде всего будут выкладываться именно в социальную сеть ВКонтакте. На сайте в ближайшие пару-тройку дней. Пару-тройку дней, там суббота, воскресенье впереди. Ну вот со вчерашнего дня уже на сайте передачи не обновляются. Это связано с тем, что мы с вами вместе переезжаем. В начале следующей недели запустится сайт, который быстрее, красивее и лучше. Об этом сегодня поговорим еще вечером в студии «Плюс». Тогда все будет, все восстановим. Но пока давайте переезжать вместе и в процессе этом подключайтесь, пожалуйста, к нашим страницам в соцсетях. Там действительно больше возможностей взаимодействовать. Мне тут одна слушательница написала, говорит, я люблю слушать вас ВКонтакте, потому что слушаю на работе, Если я зайду на работе на незнакомый сайт, начальник скажет, что, что ты тут делаешь? Меня это немножко удивило. Когда вы заходите ВКонтакте, он, не говорит на работе, что ты тут делаешь. Может быть, правда, у нее работа связана с ВКонтакте. Я не знаю точно. Вот, теперь к вопросам и комментариям, которые я услышал на уходящей неделе от людей, с которыми встречался лично. Один вопрос был такой большой и важный. «Ну вы же, — говорит мне мой собеседник, — не Библию преподаете, вы преподаете вероучение доктора Джона Вернона Маги, профессора, доктора богословия. Я не соглашусь. И вот почему не соглашусь. Знаете, вот не соглашусь по причине, которую отметил второй человек, с которым я разговаривал буквально вчера. Он сказал о том, что эти передачи учат системному подходу. То есть видеть взаимосвязь библейских событий, библейских явлений и учиться рассуждать системно. Вот, знаете, когда вы слушаете проповедь или беседу какого-то проповедника или какого-то исследователя, неважно, да, лекцию, скажем, обычно она вырвана из контекста. К вам приходит человек и говорит, вот то-то и то-то, и начинает вам что-то объяснять. И вам действительно сложно это дело проверить, вам сложно задаться вопросом, а как это сочетается, как это соотносится со всем остальным, что написано в Библии. Ну, согласитесь, любой библейский фрагмент, любой библейский стих легко комментировать, интерпретировать, толковать вне контекста. Не случайно иногда говорят, что Библию можно заставить говорить все, что ты хочешь. Но опять можно-то можно. Но при этом очень важном условии, вне контекста. Почему мы проповедуем именно Слово Божие, именно Библию, а не учение доктора Маги? Во-первых, потому что мы идем сначала до конца. Вы видите взаимосвязь событий, взаимосвязь мыслей, взаимосвязь каких-то идей, богословских идей, практических идей. И если в какой-то момент вы говорите, ну, это не Библия, это доктор Маги, посмотрите, и вы говорите о том, что, ну, вот ведь в других местах Библии, другие места Библии этому противоречат. Мы уже комментировали или еще будем комментировать эти другие места Библии. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть, как эти противоречия решаются. А дальше может произойти, собственно говоря, одно из двух. Либо вы говорите, а, все понятно, я согласен, это правильное решение противоречий, я понимаю, что действительно так, и тогда вы согласились на основании Божьего Слова. Вы читали Библию, и вы решили, что это действительно так. Тогда вы уж точно не изучаете Маги, вы изучаете Библию, изучаете Божье Слово. Другой вариант. Вы говорите, я не согласен. Я вижу вот это противоречие. Я слышал, как вы его интерпретируете. Я понимаю вот этот вопрос в системе теперь, потому что я сначала до конца все это изучал. И я буду молиться, чтобы Господь дал мне выработать свое мнение. Оно, конечно, будет отличаться от мнения доктора Маги. И опять-таки в этом случае вы изучаете не богословие доктора Маги, вы изучаете Библию. Священное Писание. Вы пребываете в Священном Писании. Вы учитесь вот этому самому системному подходу. И это, друзья мои, действительно самое важное. Вот понимание Библии в системе, понимание ее целиком, познание Бога через постоянное открытие, постоянное откровение Его книги. Еще одна вещь, которую хочу сейчас тоже напомнить, она связана с вопросом, который задавал вам в прошлый раз. Помните, вопрос был непростой, такой непростой, что даже наши постоянные слушатели Денис, Артем, Алла, Анна, Любовь, Анастасия и другие люди, которые постоянно, Владимир, другие люди, которые постоянно нас слушают и постоянно пишут. Я думаю, что слушают постоянно больше. А вот про тех, кто пишет постоянно. Даже эти люди вчера молчали. Вопрос был сложный. Я спросил, а вот если бы парламент какой-нибудь страны, России или любой другой страны, принял закон, обязывающий всех жить по 10 заповедям, как бы вы к этому относились? Я начал отвечать на этот вопрос уже в конце прошлого выпуска. Но сегодня это для нас важно, потому что это позволит нам перекинуть мостик дальше, в следующую тему. Вот смотрите. Ведь Бог дал Израилю не только свои 10 заповедей. Во-первых, Он дал весь закон. который по объему больше 10 заповедей, тогда уже вопрос. А мы что принимаем? Мы будем жить по 10 заповедям? Или мы вместе с ними примем весь закон тоже? Но это еще не самое главное. Кроме того, Бог дал еще несколько вещей. Он дал свое присутствие. Вот он сказал, что будет пребывать с израильтянами. Он пойдет с ними в пустыню и введет их в обетованную землю. Вот Божье присутствие. Представьте себе, что обычная светская дума, допустим, или светский парламент любой другой страны принимает закон. Давайте жить по Нагорной проповеди или по 10 заповедям. Но он не может принять закон, который обяжет Бога присутствовать среди жителей этой страны, зримо присутствовать. Это не от нас, это от Бога. Еще одна вещь, которая появилась вместе с законом, не только система наказаний. Понимаете, систему наказаний может придумать кто угодно. Она может быть в разной степени справедлива или несправедлива. Об этом будем говорить сегодня и в понедельник. Но придумать ее может кто угодно. Так вот, кроме системы наказаний, появилась и система искупления. Система жертвоприношения. В книге «Исход» израильтяне получают свободу из Египта. Освобождение, да? Они получают закон. Они получают скинию. Об этом будем говорить очень подробно. Так подробно, что кто-то из вас даже устанет. Но это будет чрезвычайно важный разговор. Вот следующие 2-3 недели об этом будем говорить. Они получают присутствие самого Бога. Вот если не будет всех этих компонентов, то просто закон остается лишь мертвой буквой. Причем он не только будет мертвым, он будет мертвящим. Он мертвит всех остальных. Теперь смотрите. Опасность мысли о том, что давайте просто возьмем 10 заповедей как основу этики и будем жить по этой этике. Опасность заключается в том, что мы взяли что-то, данное Богом, от всего остального мы отказались. Это как ребенок, который говорит, что из всего вот этого разнообразного обеда я съем только десерт. Или как взрослый дядька, который говорит, что из всего этого разнообразного обеда я съем только огромный и вкусный кусок мяса. А вот все остальное, особенно эти овощи и фрукты, меня не интересуют. Вы понимаете, как помогает вот эта аналогия разобраться в том, что здесь происходит. Бог дает не только 10 заповедей. Внимание! Бог дает самого себя. Единственное место, где это повторяется и развивается, не в законотворческой деятельности какого-либо парламента, не в морализаторстве какого-то даже самого яркого, самого умного автора. Единственное место, где это повторяется, в Новом Завете, в жизни и служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Вот там Бог дает себя. Вот там Бог дает своего Сына, вторая ипостась Троицы, своего Духа Святого, который живет сейчас в нас. Вот там Бог дает искупление. Вот там Бог дает жертву. Вот поэтому не надо менять Евангелие на морализаторство. Потому что морализаторство, ну, скажем так, не содержит всех тех компонентов, которые нужны для нашего спасения. Мы подходим к 21 главе книги «Исход», и в связи с этой главой и следующими тремя главами часто задают один и тот же вопрос. Говорят, но ведь это же несправедливо. Указывают на какие-то стихи, из перечисленных здесь, на какие-то заповеди, перечисленные здесь, там, не знаю, требования закона, и говорят, вот это несправедливо. Как Бог может такие несправедливые вещи говорить? В связи с этим у меня вопрос сегодняшнего дня, вопрос для сегодняшнего обсуждения. В конце эфира, может быть, что-то успеем почитать из ваших писем, но даже если не успеем, в понедельник обязательно почитаем все, и даже письма от тех, кто слушал нас в повторе. Вопрос такой. А где критерий справедливости или несправедливости? Почему, собственно, мы говорим, что одно справедливо, а другое нет? Что дает нам право? Что дает нам возможность называть одно справедливым, а другое нет. Если у вас возникнет этот вопрос, допустим, вопрос о справедливости, да, вот в связи с текстом, который мы сегодня будем читать, то вам, ну, вот просто сразу полезно сделать этот следующий шаг. Вы говорите, это несправедливо. Спросите себя, а на каком основании я решил, что это несправедливо? Где мой критерий справедливости? Ну и дальше, уже переходя к современной нашей жизни, тот же вопрос можно задать себе снова. Всякий раз, когда я говорю, это же несправедливо. Почему я решил, что это справедливо, а то несправедливо? Где мой критерий справедливости? Об этом будем сегодня говорить, об этом будем сегодня размышлять. А в конце эфира у нас будет, ну, буквально там 3-4 минуты для того, чтобы подвести итог. Поэтому какие-то из ваших писем мы почитаем. Пишите нам через сайт telos.fm. Кнопка «Слушать радио» и «Задать вопрос» или через наше мобильное приложение «Радио Теос», или через группы в соцсетях. Сейчас звукорежиссер просто выключит микрофон, скажет, заболтался ведущий. Не надо, не надо. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать нашу предзаписанную беседу и читать вместе Библию. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам, за то, что в Тебе мы имеем и Твою праведность, и Твою справедливость, и Твое присутствие, и Твое водительство. Веди нас и сейчас, когда мы будем изучать Твое Слово и познавать Тебя. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 21 главе книги «Исход», на самом деле еще конец 20 главы у нас сейчас. В прошлый раз мы читали 20 главу, где Бог дает Израилю закон. Точнее, начинает давать закон. Мы читали о 10 заповедях, мы читали сами эти 10 заповедей. Это нравственный закон. Дальше в 21, 22, 23, 24 главах общественный закон, закон об отношениях между людьми, закон об отношениях в обществе. И, наконец, после 24, то есть начиная с 25 главы, закон о богопочитании, устройство жертвенника, устройство скинии. Собственно говоря, то, как израильтяне должны будут потом обращаться к Богу. И дальше отношения с Богом кодифицируются уже в следующей книге, книге Левит, частично в книге Чисел после этого и, наконец, в книге Второзаконие. Во всем этом мы с вами обязательно будем говорить. Но я хотел бы еще раз напомнить о том, что на самом деле закон рисует нечто совершенное. И на самом деле сам момент вот, даяния закона был жутким. Говорить о том, что это красиво, это здорово, это умилительно. Чему ж там умиляться? 20 глава, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали». На самом деле люди испытали ужас. Люди испытали настоящий страх. Ничего умиляющего здесь нет. И сказали Моисею, читаем мы дальше, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Я слышал проповедников, которые осуждают здесь израильский народ, говорят о том, что вот израильтяне сами попросили посредника между Богом и человеком. Я думаю, что никакого осуждения на самом деле здесь нет. Здесь есть признание своего ощущения. Нам страшно. Более того, когда им перестанет быть страшно, когда они перестанут бояться Бога, вот тогда они начнут заниматься идолопоклонством. То есть пока на самом деле лучший этап в их жизни. Они впервые по-настоящему испытали страх Божий. Они впервые поняли, кто Он, Бог, который вывел их из Египта. Говори ты с Богом. Мы послушаем тебя. Вот их предложение о сотрудничестве, которое они высказывают Моисею. Ответ Моисея великолепен. 20 стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Смысл страха Божьего на самом деле в защите человека. Смысл страха Божьего в том, чтобы человек не грешил и не испытывал на себе последствий этого самого греха. Но понятие «не грешить» напоминает нам о той самой высокой планке совершенства, о которой мы уже говорили. Закон совершенен, и без совершенства закон не исполнить. И вот я благодарен Богу, что Бог действует через такого несовершенного человека, как я. Понимаете, если бы Бог сказал, что для проповеди Его слова нужен совершенный проповедник, идеальный проповедник, я бы точно здесь сейчас не сидел и с вами не беседовал. И вот когда Бог использует для своего дела несовершенного человека и своими средствами, своим способом, единственным нормальным способом это несовершенство компенсирует, вот тогда это и есть проявление Божьей милости. 21 стих чрезвычайно важен. «И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». И сказал Господь Моисею, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». Бог напоминает о своей сущности. И из этой сущности исходит способ поклонения Богу. Давайте расшифруем это. Бог напоминает, что Он живой. «Я вывел вас из Египта, я говорил с вами, и вы это видели. Не заменяйте мою жизнь, Божью жизнь, сделанной вашими руками мертвечиной». У идолопоклонства несколько проблем. И поскольку идолопоклонство будет неоднократно упоминаться в Писании, нам еще представится возможность об этих проблемах сказать. Пока скажем лишь об одной. Всякий мертвый идол ниже живого Бога уже хотя бы потому, что этот идол мертв. Вот мертвый идол ведет за собою мертвое поклонение. Этот идол может быть чрезвычайно красив. Он может быть искусно сделан. Но он безжизнен. Вот об этом и говорит Бог израильтянам. Да, он добавляет, он расширяет одну из заповедей, мы об этом уже слышали. И дальше израильтянам будет очень важно это усвоить. И, кстати, это будет одна из первых заповедей, которую они нарушат, сделав золотого тельца. Скоро. Очень скоро. Еще одна вещь, которая здесь звучит. Есть закон, и есть жертвенник. 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих». О всесожжениях и мирных жертвах мы с вами еще будем говорить, когда дойдем до книги Левит. Мы увидим, как в жертве проявляется характер Бога. Мы увидим, как жертвы указывают нам на Иисуса Христа. Сейчас же я хотел бы сравнить жертвенник с умывальницей или раковиной, которая есть в наших домах. Над раковиной в ванной комнате обычно висит зеркало. И вот картинка, которая мне очень и очень помогает понять смысл библейского повествования. Закон можно сравнить с зеркалом. Вот вы пришли, вы смотрите в зеркало, и вы видите, что у вас неумытое лицо, что у вас заспанные глаза, что вы не причесаны. Вы видите, что ваше состояние далеко не лучше. Что делать дальше? А дальше приходит на помощь жертвенник, или в нашей аналогии самая простая раковина. Вы умываетесь, вы очищаетесь. Вы увидели свое состояние, и у вас есть способ, у вас есть все необходимые средства, чтобы это состояние изменить. Вот это жертвенник. Смысл жертвенника – очищение. Однако пред Богом очищает не вода. Пред Богом очищает кровь. Это указание на кровь Иисуса Христа, которая прольется за наши грехи. Закон – это зеркало. Жертвенник, жертвоприношение, система жертвоприношений Богу – это способ нашего очищения пред Богом. Еще одна вещь по поводу жертвенника. Жертвенник делается из земли. Жертвенник некрасивый. Он неизысканный. Мы потом будем читать подробнее о жертвеннике. Да, в храме будет и красота, будет и изысканность тоже, но эта изысканность, конечно, не главное. Я бывал в разных церквях, в том числе и в церквях, где все очень изысканно, и очень правильно, и очень красиво. Там пасторы, блестящие ораторы. Там группы поклонения профессиональные. Там в хоре поют профессионалы. Там профессионализм из всех щелей так и прет. Только Духа Божия за этим профессионализмом не видно. Я сам за профессионализм. Я считаю, что и пасторов нужно обучать, и музыкальным поклонением должны заниматься люди, которые знают, что делают. Они обучены, они подготовлены. Они ведут церковь в поклонении. Профессионализм вызывает у меня вопросы в том случае, когда красивостью мы пытаемся прикрыть отсутствие самого главного, отсутствие креста Христова. То есть мы не проповедуем о грехе, мы не проповедуем о спасении, мы не проповедуем Иисуса Христа, мы просто показываем профессиональное шоу. Вот тогда у нас возникает серьезная проблема. Наша задача – нести Слово Божие таким, какое оно есть. В этом нам помогут и хорошая музыка, в этом нам помогут также и ораторские навыки, в этом нам поможет и внешняя обстановка. Но все это не должно отвлекать от Слова Божия, все это не должно отвлекать от Иисуса Христа. Знаете, есть такое высказывание, которое часто приходится слышать после проповеди, и некоторые проповедники его любят. Меня это высказывание постоянно напрягает. Когда ко мне подходит человек и говорит, какая красивая, какая замечательная у вас сегодня была проповедь. Еще пара столь же неприятных высказываний, которые некоторые считают комплиментом. К вам подходят и говорят: «Как вы красноречиво проповедуете!» Или еще хуже: «Какой у вас красивый голос!» Знаете, в чем проблема этих высказываний? Они уводят от Христа. Человек заметил нашу проповедь. Ну, по крайней мере, он подошел и сказал про нашу проповедь. Не про Христа. Как-то ко мне подошел мальчик, маленький, ну как маленький, не совсем уже маленький, лет 12 ему, наверное, был. И вот он очень долго стеснялся. Он переминался с ноги на ногу. Потом подходит и говорит: «Вы знаете, я даже не думал, что Христос такой классный. Я даже не думал об этом раньше». И, честно говоря, я не буду учить вас, друзья, что и как говорить проповеднику. Проповедники разные бывают. Кому-то ближе одно, кому-то ближе другое. Но, друзья, мне вот эти слова показались наиболее уместными. Человек услышал о Христе и говорит: «Как прекрасен Христос! Какой классный!» — формулировки этого парня. «Какой классный Христос!» Апостол Павел, придя в Коринф, говорит коринфским христианам или пишет коринфским христианам: «Я решил среди вас не знать ничего, кроме Христа распятого». Знание Христа среди некоторых людей было непопулярно. Проповедь Христа кому-то казалась старомодной. Но Бог устроил так, что именно через эту проповедь, именно через это слово Он спасает. Я не хочу говорить прекрасные проповеди. Я хочу говорить и проповедовать, и открывать людям классного, замечательного Спасителя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к книге «Исход», 20 глава, 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их, и не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Кто-то скажет: «О чем тут? Не понимаю». Дело в том, что когда мы приходим к Богу, есть серьезная опасность начать служить Богу по плоти. Если мы служим Богу по плоти, то открывается наша нагота, открывается наша неготовность, наша неадекватность для этого служения. Не делайте ничего по плоти. Самые плохие мои проповеди – это те, которые проповедуются по плоти. Кстати, я, как проповедник, это чувствую. Признаюсь в этом, бывает, что вот после проповеди, да даже во время проповеди, понимаешь, что-то здесь не то. А слова как слова, только дух не тот. Проповедь по плоти. Вот это и есть в современном контексте, в современном понимании открытие нашей наготы. Ну и дальше в 21 главе начинается закон отношений между людьми, закон межчеловеческих отношений, общественный закон. На этом законе на самом деле основано не только еврейское общество того времени, но и многие общества современные, в том числе и современные западные общественные системы. Читать этот закон бывает трудно. Иногда читаешь его, ну, просто действительно как свод законов. Так оно, собственно, и есть. И мы не будем читать все. Обратим лишь внимание на некоторые моменты. Мы увидим, что законы, которые кажутся современными, на самом деле восходят еще к библейским временам. У закона есть законодатель, и имя этому законодателю – Бог. 21 глава, 1 стих. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба-еврея,
пусть он работает 6 лет, а в 7-й год пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его». Здесь защита евреев от желания порабощать друг друга. Даже если по каким-то причинам, а мы об этих причинах еще будем читать, еврей попадал в рабство к другому еврею, был конец этому рабству, был 7-й год, когда раба нужно было отпустить. Но было там одно важное исключение. 4 стих. «Если же господин его дал ему жену, рабу в жены дают только рабыню». Соответственно, и он, и его жена – рабы этого господина. Итак, господин дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Давайте сначала самое простое. «Господин приведет пред богов», читаем мы здесь, в русской синодальной Библии, «богов» с маленькой буквы. Дело в том, что это слово означало еще и «судей». То есть он придет перед судьями, он придет перед израильтянами, которые наделены властью решать такие вопросы. И эти судьи, эти особым образом поставленные израильтяне, подтвердят то, что происходит. А что же здесь происходит? Здесь дается некий прообраз. Да, я понимаю, прежде всего это относится к тому времени. Но, кроме того, для нас сегодня это явный прообраз служения Иисуса Христа. Иисус пришел на землю совершенно добровольно. Он совершенно добровольно взял на себя нашу человеческую природу, потому что возлюбил Бог мир. Мы были рабами, рабами греха. Иисус пришел к нам абсолютно добровольно. Он позволил пронзить свое тело. Он пошел на крест ради нас. Но разница здесь в том, что раб, о котором говорится в этой главе, навсегда остается рабом вместе со своей семьей, со своей женой и детьми. То есть его положение становится таким же, как и у них. Здесь же, в случае служения Иисуса Христа, Иисус, придя на землю, выводит нас из этого рабства. Он идентифицируется с нами и выводит нас из этого рабства. Интересная вещь. Бог, который решил сделать то, что человеку было невозможно. Мы с вами уже говорили о жертвах. И кто-то скажет: ну да, вот какой-то странный у них Бог, он любит, чтобы ему там все время что-то сжигали, там какое-то мясо хорошее, качественное. Тоже об этом будем говорить. Но есть нечто, чего Бог хочет гораздо больше. И открылось это нечто уже в Ветхом Завете. 39-й Псалом, 7 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Именно так пришел на землю Иисус Христос, для того, чтобы исполнить Божий закон. Потому что он был единственным, кто на самом деле этот закон мог исполнить. Ни у кого другого такой возможности не было. В послании к евреям, из которого мы уже читали, по-моему, в прошлый или в позапрошлый раз, 10 глава, 5 стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Иисус фактически уподобился нам, принял на себя нашу природу, и это похоже вот на то, о чем мы с вами читали только что из книги «Исход». Только там раб остается рабом. Здесь Бог приходит к нам для того, чтобы сделать нас свободными. Переместимся немного ниже. 21 глава книги «Исход», 12 стих. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». Да-да, друзья, смертная казнь появляется уже здесь. Некоторые говорят, христианство, да и иудаизм тоже против смертной казни. Нет ничего подобного. Просто заповедь «не убивай, не убий» относится к индивидууму, к каждому конкретному человеку. Смертную же казнь может осуществлять государство. Не каждый человек. У меня нет права кого-либо убивать. У государства есть право на казнь. В разных странах это решается по-разному, но библейская картина мира именно такова. 13 стих. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». Это о городах-прибежищах, о них мы еще будем читать. Но обратите, пожалуйста, внимание, что здесь сразу возникает понятие умысла. Вот специально это было совершено или случайно. 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Да, вот наказание должно прийти, и оно должно быть неотвратимым. 15 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Весьма и весьма сурово, друзья мои. 16. «Кто украдет человека из сынов Израилевых и, поработив его, продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». Это защита народа, это защита от рабства, которое недопустимо было. Даже если по каким-то причинам такое рабство возникало, был способ освобождения. Немножко ниже, 24 стих. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Многим кажется, что это такое, знаете, подстрекание к мести. На самом деле в контексте это принцип соразмерности. Мой ответ должен быть соразмерен, но не превышать уровень того преступления или того вреда, который был мне нанесен. Ну, грубо говоря, если мне сломали руку, я не имею права человеку свернуть голову. Вот принципы закона, которые нужно было соблюдать. Хорошие принципы. Только чем дальше, тем больше понимаешь, не получается соблюдать. У израильтян тоже не получалось. И слава Богу, что кроме закона, который мы не можем выполнить, Он дает нам и свою благодать. Не отказывайтесь от нее. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот такая, друзья, моя история по страницам Библии. Знаете, мне понравилось вначале, когда израильтяне говорят: «Слушай, ты говори с Богом, да, а мы вот послушаем, ты нам потом все перескажешь. Да вот иди, а мы как-то вот в стороне останемся». И вопрос, который я поставил в самом начале сегодня, вопрос о справедливости, он действительно сложный, он действительно большой. Анна, как всегда, прислала нам большое и такое вдумчивое письмо. вы задаете всегда очень интересные и непростые вопросы, пишет Анна. Чаще всего я не задумывалась над ними раньше, поэтому приходится поразмышлять, поломать голову. Критерий совести для меня – это если я испытываю внутреннее обличение, интуиция, что несправедливо поступаю по отношению к другому человеку, так как ответственна за свое поведение перед другими людьми и, конечно, перед Богом. Есть такое понятие «совесть обличает», пишет Анна. Вот оно самое. И смотрите, какая вещь. Бог обновляет, воскрешает, обновляет и наш разум, и нашу душу, и наше сердце, ну и, соответственно, нашу совесть. Когда Бог живет в сердце верующего человека, мы понимаем, что совесть преображается, совесть становится чуткой. Но есть, Анна, в Библии понятие также и прожженная совесть, совесть, которая уже перестает выполнять вот эту свою функцию, данную Богом. А что с израильтянами? А с израильтянами на самом деле интереснейшая вещь. Можно было выполнять закон формально, но при этом не приходить к Богу. И тогда возникали ситуации, как вот в 21 главе. Если человек убьет другого человека и сделает это умышленно, то даже от жертвенника берите его на смерть. А кто-то скажет, ну несправедливо же это. Как же несправедливо? А здесь ключевое слово – умышленно. Вот в этом случае совесть уже не работает. Мы перейдем в свое время к Новому Завету и будем говорить о грехе к смерти и грехе не к смерти. Но бывает ситуация, состояние человеческого сердца, когда действительно Бог уже, ну вот, Бог ожесточил сердце фараона или фараон ожесточил свое сердце. Вот это вся история. Доброе утро, Олег, пишет Денис. Спасибо вам за искренность. И комментарии тоже могут быть по плоти. Конечно, могут, естественно. Поэтому хочется отвечать тогда, когда действительно есть что сказать, а не просто ответить, лишь бы ответить. Правильно, не надо отвечать, лишь бы ответить. Это не школа, когда там Вася, вот почему ты мало поднимаешь руку, я тебе двойку поставлю в конце четверти. Это не об этом. Действительно, когда есть что сказать, действительно, когда Бог дает что сказать. Иначе, понимаете, какая штука? Я закончу сегодня вот этим напоминанием. Во времена Иисуса Христа были такие известные нам с вами группы, хорошо известные нам с вами группы. Фарисеи, саддукеи, книжники, которые были в основном из саддукеев, люди, которые читали и изучали Писание. Ту часть Писания, которая называется сегодня Ветхим Заветом, которую евреи не любят называть Ветхим Заветом, по понятным причинам, это просто Священное Писание или Танах. Вот они все это знали, они знали более того, они знали и толкование Священного Писания. Они были молодцами в этом плане. Они действительно начали свое существование как клубы, такие кружки по изучению Священного Писания. Но Священное Писание, буква закона, в их понимании, возобладала для них над духом закона, над Духом Божьим. И когда пришел Спаситель, они его не только не узнали, но отвергли. Вот здесь очень важная вещь. Мы изучаем Писание для того, чтобы понимать, узнавать Бога, чтобы уподобляться Христу. И вот в этом смысл был и тогда. Они приносили жертвы, израильтяне приносили жертвы не просто для того, чтобы откупиться. Кстати, был хороший комментарий в Фейсбуке, в понедельник на него отвечу. Жертвы приносились не за ошибки. Жертвы приносились как признание греховной природы. Вот это принципиальное различие. Но вернемся к этому в понедельник. Пока замечательных выходных от всей нашей команды. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.